Будь честен. Люди хотят жить в этом мире счастливо. И психологи считают, что основной инстинкт, который руководит человеком, это инстинкт самосохранения. И кроме врожденного стремления к счастью, нас таким образом ориентируют наши учителя, наши любящие родители, чтобы мы, по всей видимости, в этой жизни могли добиться как можно большего счастья. Почему же столь немногие люди сегодня по-настоящему могут о себе сказать, что они счастливы? Каким образом в этом мире добиться такого успеха, чтобы этот успех не был иллюзорным, и через короткое время человек сам не мог свидетельствовать о себе, что на самом деле он заблуждался в тех целях и в тех стремлениях, к которым он стремился, и в конце концов он оказался в состоянии тупика. Сказано об этом мире, что мир был создан речениями Творца, так что та духовная сила, та духовность, которая скрыта внутри этой материальности, она соответствует 10 свойствам Божественного Света, и Творец таким образом наполнил этот мир своими духовными качествами, так что человек обладает возможностью найти в этом мире духовность, то есть проявление Всевышнего в этом мире. Написано в Торе «Берешит бара Элоким эт ха-шамаим ва эт ха-арец». «Берешит» в начале или ради первых, как объясняется, создал Творец небо и землю. Что значит создал Творец небо и землю? Земля происходит от слова «арец», от слова «ларуц», «бежать». А «шамаим» от слова «шам», «туда». То есть у человека в этом мире есть возможность куда-то двигаться. Поэтому, говоря о жизни человека, о задаче, которую человек может осуществить в этом мире, можно только тогда, когда мы будем говорить о пути человека в этом мире. Обратите внимание, что является основным нашим двигающим механизмом то же самое слово от корня «ларуц», а именно «рацион», «желание». Как сказано в Кабале, что, более точно сказано во многих книгах хасидизма, в Кабале тоже, о том, что 10 качеств человека, которые соответствуют 10 качествам Бога, имеют над собой корону, а эта корона – рацион желания. Не случайно поэтому, так считают многие психологи, что человек, который потерял смысл в жизни, то есть потерял тот самый рацион жить, он на самом деле выключен в том смысле, что у него нет той самой короны, того самого направляющего желания к жизни, которое показывает ему, куда же ему на самом деле идти, куда же ему двигаться. Каким же образом все-таки человеку сегодня, используем следующий термин, бежать, слово «ларуц», бежать к счастью. Как к нему бежать? Сказали наши мудрецы о том, что человек не выходит из этого мира, так что хотя бы хацита аватоба ядо, хотя бы половину стремлений в его руке. Человек не уходит из этого мира, так что хотя бы половина его стремлений была осуществлена им. Куда же тогда можем двигаться? Сказали мудрецы, что если человеку дать 100, то он хочет 200, если он получает 200 и достигает этих самых 200, к которым он стремился, то он хочет уже 400. Таким образом, аппетит человека все время становится все большим и большим. И чем больше человек будет стремиться к этому иллюзорному счастью, которое он себе ставит, тем, на самом деле, достигая его, он будет видеть, что ему все большего и большего не хватает. Куда же вообще в такой ситуации двигаться? Одним из самых фундаментальных утверждений в иудаизме является то, что Тора является учением об обретении счастья. Как каждый раз, когда мы поднимаем свиток Тору, мы говорим, пути ее, пути гармонии и все направления Тора ведут к шалом, с одной стороны, мира, с другой стороны, цельности. То есть все пути Тора ведут к цельности. Значит, Тора получается учение, следуя за которым человек может прийти к этому самому счастью. Но как это сделать? Как это сделать? О людях, которые стремились к жизненному успеху и к внутреннему удовлетворению другим путем, сказал пророк Ирмияху следующие слова. «Ути азву макор маэм хаим, лахпор лагэм бэйрот, бэйрот нишбарим ашер лоихану маэм». «Меня оставили, говорит Бог, источник воды живой, для того, чтобы выкапывать себе колодцы, колодцы, которые ломаются и не могут удержать в себе воду». А именно вода, особенно здесь, на Ближнем Востоке, вода эта является одним из символов, и не только символов, а одним из аспектов благословения. Когда нет воды, то очень плохо. И сегодня в условиях засухи, когда уже больше 3 лет засуха. Во времена пророков, когда 3 года подряд была засуха, то еврейский народ понимал, что евреи обречены на смерть. Сегодня люди не понимают, предлагают опреснять воду, увлажнять пустыни, опустошать болота и прочие осуществлять действия, которые в конце концов суть не изменят то, что здесь нет. Благословение Творец обрек нашу землю на засуху. тем, что у нас нет дождей. В этой ситуации нужно просто понимать, что ситуация действительно катастрофическая, и от нас требуется изменение явно нашего пути. Говорит Ирмияху, меня оставили источник воды живой для того, чтобы выкапывать себе колодцы, колодцы, которые ломаются и не удержат в себе воду. Это то, что делают люди, которые пытаются связь с Творцом, заменить в этом мире технологическими решениями, заменить в этом мире какими-то действиями, которые осуществляет человек, в надежде на то, что все у него и так будет в порядке, он своими руками приведет себя к тому самому желаемому счастью. Оставляя Тору, люди порой находятся возле разбитого корыта, хотя зачастую даже не признаваясь в этом самим себе. Как вы думаете, какую основную черту у евреев изгнания заметили их соседи неевреи? Какая основная черта была у евреев, ну, скажем, 100 лет тому назад, 150 лет тому назад? У евреев Европы мы с другими, может быть, хуже знакомы. Как? Способность приспособиться, устроиться. Основная черта, которую замечали народы мира, это еврейское чувство юмора, еврейская радость. Казалось бы, какая радость могла быть в те периоды, когда была опасность погромов, когда бушевали войны, когда медицинское обслуживание было практически на нулевом уровне, то есть оно вообще отсутствовало, когда у человека не было вообще уверенности. То есть если бы нас поместили в ту пору, когда от малейшей болезни люди умирали просто безостановочно. Какой радости мы могли прийти в тех условиях? А люди были радостны. Мы еще не дали определение того, что такое радость. На иврите есть несколько слов, означающих возвышенное состояние духа. Есть гулылут, что означает такое веселье. Радость, это слово, происходит, это слово симха на иврите. Симха означает не повышенное эмоциональное состояние, эмоциональный подъем. Симха означает глубокое ощущение внутреннего удовлетворения от пути, который выбрал человек. Глубокое ощущение удовлетворения того пути, которым ты идешь. Многие из нас могут сегодня сказать, что та совокупность пути, которым мы идем, действительно приводит нас к глубокому удовлетворению. То есть люди, может быть, считают, что они, в принципе, живут правильно, живут, особенно те, кто стоят на позициях Тора, они могут сказать, что мы приняли идею Тора, поэтому мы стоим на ней, мы этим живем, поэтому для нас это правильно, для нас это цельно и так далее. То есть путь-то правильный. Вопрос, твой личный путь внутри этой дороги, он приводит ли тебя к удовлетворению или нет? Так вот, у евреев 150 лет тому назад состояние счастья было тем, что подмечали в их поведении народы мира. Таким же образом, евреи, которые были в тот момент лишены государства, лишены храма, униженные, лишенные элементарных гражданских прав, зачастую находясь в состоянии угрозы жизни, каким образом они могли достичь этого состояния радости? Ведь радость это не есть некая такая функция психики, которую можно создать простым волевым решением. Написано в праздник Суккот, «Весамахта бехагеха», и ты должен ощутить состояние радости в праздник. И очень многие люди просто физически не могут исполнить эту заповедь. Есть заповедь. Ощущать состояние радости в праздник Суккот. Вот только праздник Суккот, ни в какой другой праздник. Только праздник Суккот. Состояние радости. Как это можно сделать? Ну, люди могут честно купить сукку, могут потратиться на 4 вида растений. А вот как ощутить радость, они не могут. Они сидят в сукке печальные и не видят, куда им дальше идти. Отсюда мы видим, есть прямая заповедь евреев радоваться. Сегодня мы получили равноправие, получили государство, получили то, к чему стремились, то, что давно получили другие народы, а евреи продолжали за этим стремиться. При этом потеряли одно – это состояние радости. И в результате этого еврейский народ пришел к тому, к чему он пришел сегодня в условиях наркотиков, в условиях преступности, в условиях той деморализации, которую мы сегодня наблюдаем. Никогда ни в Европе, уж тем более в странах Ближнего Востока, в странах Северной Африки, не было тех феноменов, которые были сегодня. Нельзя было найти евреев, которые бы убили своих жен ни в Европе, ни тем более у сефардских евреев. Никогда ничего подобного не было. Сегодня я в Бершеве прохожу стаж в суде Южного Равинского округа, стаж по разводам. после моей судейской учебы, я прохожу сейчас стаж. Каждый день приходит множество людей на развод. И каждый день мы видим новые трагедии, которые разворачиваются от той неспособности людей, то есть мужа и жены в данном случае, в своей совокупности добиться радости в том пути, к которому они идут. Их пути расходятся. Так что судья каждому после развода дает совет, чтобы они получили, дает благословение, чтобы они получили успех каждый на своем пути. Означает, что совместно свой путь они осуществить не смогли. В то время как один из руководителей, в частности, человек, который сидит в этом суде, он внук раввина в Тунисе, который примерно 30 лет, где-то, боюсь вам наврать, но где-то, наверное, с 20-х до 50-х лет он был раввином крупного города Гевес в Тунисе. За все примерно 30 лет своей раввинской практики он написал лишь один гил, лишь одно разводное письмо. Сегодня люди разводятся, потому что они не могут достичь счастья, не только каждый человек на своем пути, но и люди в своем семейном пути тоже счастья добиться не могут. Результат социальной проблемы. Дело в том, что психика человека не может содержать пустоту, и поэтому потеря одних ценностей приводит к вынужденному возникновению у человека других ценностей, более высоких или менее высоких, чем прежние. Поэтому потеря еврейских религиозных ценностей приводит людей к тому, что возникает какие-то другие у людей ценности. В свое время, если мы возьмем Европу 100-летней давности, то основные соблазны, которые стояли перед людьми, которые учились в Ешиве, это было изучение математики. Сегодня основные соблазны, которые стоят перед людьми нашего времени, это пицца и кока-кола. Давно уже никто не относится к математике как к чему-то соблазнительному. Выучить бы немножко в свободное время от учебы Торы, выучить немного математики. Такой соблазн у нас уже давно закончился. Что же все-таки такое счастье, как его понимают люди? А именно, можно ли, например, дать такое определение счастья, простое общечеловеческое определение, что тот человек, у которого есть здоровье, деньги, положение в обществе, творчество и высокооплачиваемая работа, хорошая семья и возможность приносить пользу своему обществу, что такой человек счастливый? Можно ли дать такое определение? Ну или говоря попросту, говоря еще проще, является ли сытый, здоровый и занятый человек счастливым? Не хватает? Чего-то не хватает, да, в определении счастья чего-то не хватает? Я задал вопрос, я не знаю. Еще раз, сытый, здоровый и занятый человек, является ли он счастливым? Ну вот, собственно, да, каждый нас спрашивает. Мы тоже все люди, все собравшиеся люди. Я надеюсь. Надеюсь, что и меня тоже не исключат из этого правила. Несмотря на религиозные причиндалы. Нам хочется почему-то верить, что да. А наше подсознание вопиет, что нет. Почему? Очень просто. Потому что мы знаем, мы получили навыки, как своим сознанием стремиться к тем результатам, которые мы перечислили. Как стремиться к созданию, к получению хорошей работы, как стремиться к карьере, как стремиться, может быть, даже к служению своему обществу, как стремиться к работе. Немножко знаем о том, как заботиться о своем супруге, своей супруге для того, чтобы получить их хорошие отношения. И более-менее стараемся жить как люди интеллигентные, то есть более-менее утонченные. Поэтому мы знаем, как к этому идти. Но ведет ли этот путь к счастью, мы не знаем. И тогда, когда мы были достаточно маленькими, задавали вопрос нашим родителям, что же на самом деле в мире важно, чтобы прийти к счастью, то родители порой отвечали нам, что они не являются философами. Поэтому пока живи, учись, продвигайся куда-то, а там уже посмотришь, что получится. И действительно, так мы и жили. То есть мы бежали по жизни, мы бежали по земле без того, чтобы на самом деле выработать тот путь, который ведет к той цели, которая могла бы быть для нас самих существенной. Поскольку мы не знаем, как стремиться к целям духовного и глобального счастья, глобального для самого человека, я имею в виду, не для всего общества, хотя, может быть, само общество тоже в результате может прийти к какому-то изменению своего состояния. Нам проще стремиться к тем целям, которые человеческая цивилизация давно уже сформулировала, все во имя человека, все на благо человеку. Или как сказал пророк, «Хухи воцем яди асуле коля хайлязе». «Сила моя и мощь руки моей привели меня ко всему этому результату». То есть люди, как правило, тот результат, который положительные результаты, положительный резонанс в своей судьбе, который у них случается, они приписывают своим успехам, своей силе. А недостатки они приписывают случайности. Проблемы, которые у них возникают, они, как правило, приписывают случайности. Что-то происходит, такая случайность, поэтому у меня такие неприятности произошли. А все мои достижения, это мои собственные, сам до меня дошел. Поэтому человеку оказывается иногда сложно. Если отобрать у нас все эти стремления, которыми мы обычно живем, то у нас возникнет большая потеря смысла жизни, и мы окажемся в некотором замкнутом пространстве. Почему же все-таки сытость, занятость и польза обществу, и здоровье не приводят человека к счастью? Объяснение очень простое. У человека просто большие и более сложные духовные структуры, которые не могут быть удовлетворены тем критериям, которые мы предложили сегодня человеку. Мы не можем быть удовлетворены. Сегодня человеку необходимо что-то еще. Сегодня в ходе лекции мы пытаемся воспользоваться книгой одного известного немецкого, в скобочках, еврейского психолога Эриха Фрома, который писал о феномене человеческого общества 20 века. И попробуем воспользоваться источниками из еврейского учения для того, чтобы увидеть, как психологи, как Тора смотрит на то, куда же все-таки человеку идти для того, чтобы ему было в этом мире хорошо. Чтобы мир не отталкивал его, чтобы человек не чувствовал себя гуфзар, неким таким чужеродным телом внутри этого мира, у которого нет связи. Ну, для начала начнем с того, что Тора обещает счастье своим последователям. Как это сказано в книге Ваикра, «Весамахтам лифнеашем элокейхам». И вы возрадуетесь перед Богом вашим. То есть Тора утверждает, что человек, который придет в храм в определенное время, в определенной ситуации и при определенном личностном духовном багаже, такой человек может обладать счастьем. Такой человек может действительно быть счастлив. Но когда? Лифнеашем элокейхам. То есть в храме и перед Богом. То есть тогда, когда человек будет определенным образом изменен сам, плюс у него возникнет связь с Творцом этого мира. Так книга Ваикра утверждает, что человек к счастью все-таки прийти может. При этом важно иметь в виду, что Тора никогда не обещала праведникам в этом мире Ган, Эден прямо на земле. Тора никогда не обещала, что тот, кто пойдет ее путями, у него в этом мире будет все те материальные блага, к которым обычно стремятся люди. Тора этого не обещала. Но счастье – да. Более того, если мы возьмем историю праотцев, если мы возьмем историю людей, которые описаны в Танахе, мы не можем найти никого из них, кто бы достигал чрезмерно больших успехов, у кого не было бы трудностей в жизни, у кого не было бы испытаний. И кто бы прошел такую вот карьеру, так что можно было бы о нем снять фильм в стиле тех фильмов, которые сегодня показывают в кинотеатрах. Такой успех, супермен, который добивается успеха, управляет другими, преодолевает все трудности, эксплуатирует всех, добивается любых форм запрещенной любви. И так далее. В Торе и в Танахе таких людей нет. То есть, значит, то счастье, к которому стремились они, к которому пришли они, было совершенно другим, нежели чем то, к чему стремятся люди сегодня. Сказано в Тхилим, сказал царь Давид, «Исмах лев мевакшей Ашем, возрадуется сердце тех, кто будет искать Бога». Если человек будет действительно искать Бога, и по всей видимости найдет, то тогда его сердце может претерпеть фундаментальные изменения. Прежде чем мы прочтем несколько цитат из книги Эриха Фрома, я бы хотел сделать небольшое предисловие к тому, что мы живем с вами уже в 21 веке, но даже 20 век, он был именно в этом вопросе решающим в смысле принципиального изменения ориентации человека по отношению к своей психике. А именно, до начала 20 века большая часть, практически все философские школы, были нематериальными. Все философские школы предполагали наличие Бога. Раз предполагалось наличие Бога, значит, предполагалось наличие связи с ним. если была связь с Богом, человек намного легче переносил неприятности и менее восхищался собой, когда у него происходили какие-то достижения в его жизни. Если так, то человек мог вообще ориентироваться не только на материальные ценности, а на какие-то и духовные тоже. Что происходит в 20 веке? В 20 веке несколько философских мыслей полностью изменили все положение человечества. Одна из них это была теория эволюции. Теория эволюции, которая привела людей к тому, что люди начали смотреть на себя как на более совершенное животное. Когда они видели, что если мы более совершенные животные, то предполагать наличие какой-то связи с Богом очень сложно. Если так, человек стал на себя смотреть как на существо материальное, и все больше материальность проникала в его сердце, в результате будущее существо материальное в своих собственных глазах. Человеку было очень сложно понимать, куда же он на самом деле теперь двигается, чем он делает. Он на себя смотрел, он как бы вырезал в своем сознании, он принципиально вырезал те утонченные пики духовности, которые свойственны человеку. Еще раз, это, конечно, не отрицает разного форма заменителей религии, которые как раз в 20 веке получили очень большое продвижение, типа музыки, искусства, поэзии, не знаю, все виды искусства, которые тогда существовали, они были так или иначе заменой религии, в том смысле, что человеку материальному, как он сам на себя смотрел, нужно было все-таки какое-то такое вот культурно-творческое такое чтиво, информацию для того, чтобы он мог как-то существовать более удовлетворенно. И такой человек заменил себе искусством Бога. Результат произошел. Это то, что людей начали в первую очередь оценивать по их внешним факторам. А именно произошел фашизм, когда люди пришли к выводу, что если так или иначе человек существо материальное и более-менее хорошо объясняется материалистической философией, значит, можно уже смотреть на человека не на его душу, как на первичный фактор человека, а на его тело. И если глаза такие-то, и нос такой-то, и цвет кожи такой-то, то, по всей видимости, такой человек подходит под определение еврей. Значит, он соответствует низшей расе, как это считали немцы. И значит, им место только уничтожение. То есть фашизм явился непосредственным следствием, в частности, теории эволюции, и вообще изменения воззрения человека в 20 веке на дух, который находится в человеке. И тогда люди начали стремиться к освобождению. Действительно, 20 век привел людей к освобождению, потому что все формальные рамки, которые существовали до этого, то есть царь, знать и, соответственно, с обратной стороны люди, которые им подчинялись, все эти рамки потеряли какого бы то ни было значения. Потому что если все материальные, то нет никакого особого веса у царя, и никакого веса у князя, почему князь должен управлять своим крепостным крестьянином. Короче, происходит революция, происходит освобождение. И сегодня все те, кто когда бы то ни было стремился к освобождению, к равенству и так далее, они уже давно победили. И сегодня уже никто ни за что не борется. Может быть, еще где-то там на африканском континенте, где цивилизация задержалась, там еще кто-то борется за какие-то формы равноправия. Во всяком случае, в том мире, который связан с Европой, подобного рода война уже закончила, и люди пришли к полной свободе. В 20 веке, придя к свободе, человек оказался в большом тупике. А именно, если раньше человек точно знал, как ему жить. А именно, люди жили, не было глобализации. Я до недавнего времени не понимал, почему люди борются против глобализации экономики. Огромные демонстрации сейчас везде устраивают. Полиция бьет чуть ли не танками. За что они боролись? До недавнего времени вас не понимал. Чем плохо? Ну, экономика глобальная. Нажал на кнопку компьютера, ты знаешь, что происходит во всем мире с точки зрения цен на ценные бумаги, на рынках будущих сделок, фьючерс и так далее. Все, чем плохо? Тут я на самом деле понял, что до периода глобальной экономики, когда человек жил в деревне, ну, грубо говоря, в деревне, и он, ну, скажем, изготавливал сандали, то он понимал несколько вещей. Во-первых, он понимал, свобода у него была минимальная. Свои сандали он мог продать только в своем городке, там, где его трест, там, где его трейд-юнион имеет силу. В другой город его не пустят, в другую деревню его не пустят ботинки на продажу. Но зато из другой деревни тоже не придет. То есть нет никакой глобализации экономики. Зато с другой стороны, он чувствует себя очень надежно. То есть то, что у него есть, у него есть. Его свобода близка к нулю. Он не может покинуть то местечко, где он проживает. Причем не только крестьянин или ремесленник, даже князь не может покинуть свое место, потому что здесь он является барином по отношению к этой деревне. А куда он дальше поедет? В какую-то другую деревню скажет, извини, место занято у нас свой барин, нет, что ты к нам сейчас в качестве барина приехал? В качестве свободного горожанина, пожалуйста, но не более того. То есть свобода людей была минимальная, зато связи с землей и уверенность в завтрашнем дне была очень глобальная. У людей было в среднем, так, ну, статистически скажем, 10 сыновей, 10 детей. Стало быть, двоюродных братьев сколько должно получаться такой статус? Ну, в среднем 100. Такой человек понимал, что если ему не один поможет, так другой. Если не другой, так третий. Сегодня положение изменилось. Глобализация экономики привела к тому, что сегодня человек может работать на предприятии, где работают 20 тысяч человек или 100 тысяч человек. Закручивать гайку правого колеса и только верхнюю гайку на конвейере Мерседеса. И так вот годами. Получать достаточно скромную зарплату, не видеть никакой связи с покупателем твоего товара, чувствовать себя не творческой единицей в каком-то глобальном предприятии, в котором ты работаешь. Таким образом, у людей сегодня огромная свобода. Он может сегодня же бросить свой Мерседес и перейти работать на Форд. Или на Фольксваген. Может делать все, что угодно. Свобода огромная. Нет никаких ограничений практически. Въезжаешь во многие страны мира, ты даже паспорт не очень проверяют и даже не штампуют его. Все равно, хочешь, живи у нас, не хочешь, не живи. Только не работай, чтобы не мешать нашим гражданам. А если ты просто хочешь жить, пожалуйста, мы только рады. Что происходит в результате? У человека большая свобода, и он не знает, что с ней делать. Потому что когда у тебя есть свобода, хорошо идти, стремиться куда-то. А куда идти? Куда Ларуц? Куда идти в этой земле, которая называется Арец? И как должна гореть его корона, которая находится у него над головой и находится над 10 медот, над 10 духовными свойствами, которыми обладает человек, которого направляло его по жизни, человек не знает. Таким образом, сегодня, так пишет Рихтон в своей книге, у людей образовалась новая задача, новая проблема, которая называется бегство от свободы. Люди не знают, куда бы им от своей свободы убежать. Сегодня, когда у человека статически 1,75 детей, и стало быть 3,25 двоюродных братьев, то в такой ситуации стало очень надежно. Некому обратиться просто. Человек бы рад хоть позвонить кому-то, кому-то родственнику, хоть бы поплакаться, хоть слово молвить. А кому звонить? Некому, нет родственников. Просто нет. А если есть там полтора родственника статистических, так они, как правило, могут еще и ругаться между собой, и плохие отношения могут быть между ними. Таким образом, человек оказался несчастливый. В первую очередь потому, что он потерял связь с этой землей. Когда Каин совершает свое преступление, становясь первым убийцей, какое наказание он получает? Навы натиебарец. Ты будешь в этой земле скитаться, и земля не будет принимать тебя. Что он получает? Он получает отрыв от этой земли. Так вот, счастье у человека может возникнуть, когда исполняется много условий, на одной из них это связь с землей. Связь с землей может быть только тогда, что такое пространство, в котором мы живем. На иврите это маком. Маком также является одним из имен Бога. Если человек в этом мире будет обладать способностью связаться с этим пространством, найти эту связь, тогда он будет в этом мире каким-то образом жить. Если нет, то у него будет постоянная проблема. Это куда убежать от своей свободы. Он не будет знать, он не будет бежать. В результате он попадет в депрессию, а депрессия, как объясняют психологи, это отсутствие смысла жизни. Что такое отсутствие смысла жизни? Это когда человек опять-таки не знает, куда ему идти. У него нет никаких ценностей, которыми он мог бы определить для себя как важные, как направляющие. В связи с этим он не знает, куда же ему двинуться. Эрих Фромм в своем очерке «Большие надежды, их крах и новые альтернативы», то есть очерки, которые описывают состояние человека в 20 веке, пишут следующее. «Великие обещания безграничного прогресса, предчувствие господства над природой материального изобилия, наибольшего счастья для наибольшего числа людей и неограниченной личной свободы питали надежду и веру поколений с самого начала индустриального века. Мужчины и все в большей степени женщины испытывали новое чувство свободы. Они стали хозяевами собственной жизни. Цепи феодализма были разбиты и свободны от всех оков. Человек мог делать то, что хотел или думал, что мог. Большие надежды терпят крах, ибо индустриальный век действительно не сумел выполнить свои великие обещания. И все большее число людей начинают осознавать, что неограниченное удовлетворение всех желаний не способствует благоденствию, оно не может быть путем к счастью или даже получению максимума удовольствия. Иными словами, потребление человека к счастью привести не может. Большие надежды человека основывались на двух психологических посылках. Это там уже была конец цитаты, я приговорю свои слова. Что большие надежды человечества основывались на двух психологических посылках. Первое – это то, что целью жизни человека является счастье. То есть, что такое счастье? Наслаждение и возможность удовлетворения любого рода желаний. А второе, что эгоизм, себялюбие и алчность ведут к успеху, гармонии и миру. Еврейское учение, однако, не утверждает, что осуществление своих желаний создает некую этическую норму. Более того, если мы посмотрим на тех людей, которые описаны в Танахе, все эти люди жертвовали собой ради истины. Они совершенно не стремились к тому, что сегодня современный человек может считать для себя счастьем. Продолжает Эрих Фромм и говорит: «И без теоретического анализа наблюдаемые факты со всей очевидностью свидетельствуют о том, что наш способ поиска счастья не приводит к благоденствию. Мы представляем собой общество заведомо несчастных людей, одиноких, снедаемых тревогой и унынием, способных только к разрушению, постоянно ощущающих свою зависимость. Людей, которые радуются, если им удастся как-то убить время, которые они так сильно стремятся сэкономить». Обратите внимание. Мы люди, которые очень радуемся, если нам удается убить время, которое мы себе усиленно стремились сэкономить. Что имеется в виду? Означает, что мы не знаем, что делать со своим временем. Не случайно поэтому в России власти старались, чтобы все люди были на работе. Потому что когда человек на работе, то у него нет свободного времени, которое ему нужно убить. А во время свободного времени у человека могут возникнуть всякие мысли, которые могут идти вразрез с советской властью, с марксистско-ленинской философией. Поэтому в России власти старались, чтобы люди работали. Так что же делать? Как же нам все-таки в этом мире прийти к счастью? Раби Иуда ха-Наси был один из самых богатых людей этого мира. В Талмуде описывается, какой был богат у него стол, что он был заставлен самыми изысканными овощами и фруктами в течение всего года. И когда Раби Иуда ха-Наси умирал, то он поднял к Творцу две свои ладони и сказал: «Я трудился над этой Торой своими 10 пальцами и не получил удовольствия от этого мира даже на маленький палец». Представьте, Раби Иуда ха-Наси потерял некоторые аспекты материальности своего тела, так что в Талмуде сказано, что после своей смерти он приходил по шабатам домой к своей жене для того, чтобы читать кидуш. Пока это не произошло, по причине того, что люди об этом стали говорить, и тогда это дело пропало. То есть Раби Иуда ха-Наси получил вечность, еще находясь в этом мире. Одно из объяснений, как мог сказать человек, стол которого был завален всякими явствами, что он не получил удовольствия даже на маленький палец, сравнить его с остальными людьми, у которых всего этого не было. Что же можно было сказать? Одно из объяснений, которое я видел у моих учителей, это объяснение следующее, что Раби Иуда ха-Наси физически с этого стола ничего не ел. К нему приходили гости, приходили римские министры, приходили евреи, приходили мудрецы Тора, приходили простые евреи, приходили бедные. Он их кормил с этого стола, а сам он ничего не дотрагивался. Это одно из объяснений. Второе объяснение, которое дают, что он все-таки что-то иногда ел, но при этом он не чувствовал вкуса пищи. Такой человек стал счастливым, такой человек получил вечность. Об этом говорит царь Давид в псалмах: «Егдиль Ашем ласот иману рейну смехим». Когда увеличил Творец сделать с нами, то есть показать свою связь, установить свою связь с нами, рейну смехим, тогда мы стали радостны. Не от того, что человек хорошо ест, хорошо пьет, и не заботится о том, не волнуется, будут ли у него деньги на то, чтобы у него был кусок хлеба и хорошей пищи на следующий день. У лейшрейлев симха, у тех, у кого прямое сердце, у того радость, говорит царь Давид. Что такое прямое сердце? Творец создал человека прямым. Каждый человек, который создал Творец, он прямой. Он создан по образу Бога, стало быть, прямой по определению. Но сердце далеко не у всех прямое. Откуда мы знаем, что сердца не прямые? В Шма Исраэль сказано, не следуйте за своими сердцами, следуя за которыми вы и беспутствуете. Стало быть, следовать за своим сердцем далеко не всегда человеку правильно. Что же такое сердце? Духовная структура человека, если ее пытаться немного так по-простому описать, она делится на следующие три части. А именно, у человека есть его тело, которым правит его животная душа, то, что называется нефеш. Животная душа. И тело человека не создано по образу Бога. Где находится у нас душа? Божественная душа где находится? В почках моча, извиняюсь за выражение, находится. Не в конкретном месте. Сказано, и ушла у зайца душа в пятки. Отсюда мы видим, что душа трансцендентна и ходит в пятки. Но, может быть, это высказывание касалось только животной души зайца. Так что вместе с кровью душа туда прямо и ушла. Где же у нас возвышенная душа? Та, которая от Бога. Та, которая сказана, что она высечена из-под престола славы Творца. В крови животной души написано. Не ешь ее, потому что это... Дам гига нефиш. Что нефиш? Нишама, возвышенная душа, которая является частью Бога и в аспекте которой человек создан по образу Бога, она живет в голове. А что живет в сердце? В сердце живет то самое Я.
Рух.
Совершенно верно. То самое Я, Рух, это то самое Я, которое выбирает между добром и злом. Где у нас находится зло? Зло у нас находится в нашем теле. Причем, что значит, как оно находится? Написано в Ховод Левавот, что зло не просто находится в теле, что есть какой-то внешний источник, и он посылает какой-то соблазн, и человек идет за своим злом. Речь идет совершенно о другом. Что зло, оно вписано в наши методы воззрения на этот мир, в наши эмоции. Зло изначально прямо вписано внутрь нашего механизма принятия решений. Кто же тот я, который должен выбрать между добром и злом? То есть между тем добром, которое находится у меня в голове, душой божественной, и злом, которое находится в теле. Кто я? Кто выбирает? Нужно выбрать между... А кто... Где оно то? Где внутри человека живет то, что выбирает? Это как раз его сердце. Это его сердце, это есть я. Когда человек говорит я иду, я хочу, я стремлюсь, то речь идет, как правило, я надеюсь, не о животной душе, иначе как если человек идентифицирован со своими животными качествами. Речь идет также не о голове, потому что далеко не многие люди живут интеллектуально. Без того, чтобы яцера ара заслонила методы мышления и методы воззрения на действительность. И каждый человек идентифицируется со своим я, со своим сердцем. А оно-то и решает. Так вот, что сказал царь Давид. У тех, у кого прямое сердце, вот им дана радость. То есть к счастью можно прийти тогда, когда собственное я у тебя прямое. Когда оно не искривлено и не подвластно твоей материальности, твоей животной душе, которая тобой правит. Важно отметить, что нигде в Торе состояние симха, радость, не связано с каким-то эмоциональным понятием духа. Нигде этого не сказано. Вернемся немножко снова к психологии. В книге Эриха Фрома «Иметь или быть» раскрывается главная психологическая ориентация человека на обладание. Дело в том, что наш мир, наше капиталистическое общество, в котором мы живем сегодня, в этом смысле капиталистическое и социалистическое не одинаково абсолютно, нет никакой разницы. Общество ориентировано на обладание. Капитализм прямо ориентирован на обладание, как мы учили, что капиталистическое общество – это деньги, товар, деньги. Социалистическое общество тоже жило на базе, как это называлось, что нужно построить развитую материально-техническую базу коммунизма и что там, электрификацию всей страны. Я уже забыл, что нужно было точно электрифицировать. А значит, электричество вроде есть, даже там, где ему совершенно быть не нужно. Однако коммунизму пока общество, во всяком случае, в России еще не пришло. В кибуцах тоже. Наше суждение, говорит Эрих Фромм, чрезвычайно предвзяты, ибо мы живем в обществе, которое зиждется на трех столпах. Частной собственности, прибыли и власти. Приобретать, владеть, извлекать прибыль – вот священные неотъемлемые права индивида в индустриальном обществе. Человек все время стремится к повышению своей власти и количеству собственности. Такой человек никогда не может быть удовлетворен. Почему? Потому что написано «Коль мишелот адам лепиху веганефиш лотим алеф». Все стремления человека к его, дословно устам, имеется в виду к его желудку, но душу этим наполнить нельзя. Поскольку наша душа, она не материальна, то ей не существует никакого количества материального удовлетворения, которое бы ее удовлетворило. Наша душа требует духовных ценностей, которые невозможно... духовных ценностей, которым нет ограничения, они бесконечны. Поэтому никакое конечное материальное достижение, которое ты можешь предложить своей душе, душу на самом деле не наполнит. Поэтому люди стремятся идти шаг за шагом. Что же происходит? Но что касается нас, людей, у которых нет, я не знаю, может здесь есть очень богатые люди, но во всяком случае, люди, которые не обладают каким-то фундаментальным капиталом, который они могли бы развивать и так далее. Если здесь есть люди, которым не принадлежат собственность крупные предприятия, то тогда что же делать нам? С точки зрения нашей психологической ориентации, какой смысл в жизни искать? Продолжает реформа говорить, в чем же будут находить удовлетворение своей страсти к приобретению, сохранению, приумножению собственности простые люди в хорошо развитом индустриальном обществе по мере постепенного исчезновения устаревшего патриархального типа собственности на людей. Индивидуализм, который в позитивном смысле означает освобождение от социальных пут, а в негативном есть право собственности на самого себя, то есть право и обязанность посвятить всю свою энергию достижению собственных успехов. Это то, что говорит Эрих Фромм, что наша сегодняшняя ориентация современного человека, она всецело заключается в том, чтобы смотреть на себя как на свою собственность и ее всячески развивать. Такой человек всегда будет ощущать себя несчастным. Очень часто я произношу следующие слова на лекциях из книги «Шир Ширим царя Шломо». Душа царя Шломо говорит, что бросили вы меня на охрану виноградника, а своего виноградника я не смогла усторожить. Говорит душа, я тот жизненный потенциал, который у вас есть для того, чтобы вы вообще могли что бы то ни было сделать в этом мире. Вы бросаете меня на решение своих задач. На развитие капитала, на приумножение капитала, на развитие каких-то других задач, которые вы смотрите, на завершение каких-то образований. И я справляюсь с этими задачами. Но что? Свою задачу, ту духовную задачу, которая у меня есть, я не осуществил. Так говорит душа. Свой виноградник я не смогла уберечь. Какая же задача у виноградника? Какая же задача у каждого человека, который находится в этом мире? Задача человека – раскрыть себя. Раскрыв себя, осуществить связь с Богом этого мира. Что имеется в виду? Дело в том, что человеку с нашего самого раннего возраста нам говорили о том, что мы должны очень круто стоять в этом мире. Поэтому мы должны решать внешние задачи. Научиться таблице умножения, доказать теоремы и научиться решать интегралы и дифференциалы, получить высшее образование. Мы все время нас ориентировали на достижение результатов во внешних ценностях. К чему приходили в результате? Мы действительно смогли овладеть какими-то специальностями, имеем какие-то навыки работы. Смогли ли мы при этом, что бы то ни было, сделать с собой лично? И доказательство тому, что каждый раз, когда мы оказываемся в состоянии, когда нам нечего делать, у нас возникает пустота. А психологи сегодня лечат людей при помощи смыслотерапии, где смыслотерапия – это попытка человеку, который не понимает, зачем ему дальше доказывать теоремы и продолжать развивать какого-то вида науки, человек просто не понимает, он устал, ему уже неинтересно это делать. Что ему тогда делать? Не теряет смысл жизни. Когда он теряет смысл жизни, он приходит к психологу, психолог говорит, смотри, ну конечно, это неинтересно, я понимаю, мне тоже неинтересно доказывать теоремы, иначе я не был бы психологом, а был бы ученым. Раз я не ученый, а психолог, значит, мне это неинтересно. Стало быть, что он говорит? Есть уникальная возможность тебе найти какой-то смысл жизни, чтобы тебе что было интересно. Ну и кому-то он предлагает сделать кругосветное путешествие, кому-то в теннис играть, кому-то еще что-то. Иногда какой-то смысл найти. Конечно, я немножко утрирую. Психологи иногда предлагают и какой-то смысл, который адекватен для данного конкретного человека. Тем не менее, человек все-таки себя найти не может. Иудаизм – это учение о том, как найти себя и как прийти к тому, чтобы такому человеку в этом мире было понятно, какова его функция, которую в этом мире может сделать только он и никто другой. Но прежде чем мы коснемся, как же человеку искать свою задачу, свой путь в жизни, я хочу прочесть последнюю цитату из Эриха Фрома, которая задает следующий вопрос. Вопрос очень интересный. Он говорит, Европа сегодня христианская или языческая? Тот же самый вопрос можем задать себе. Мы живем сегодня ценностями Бога Израиля? Еще раз, я говорю о тех людях, которые соблюдают заповедь. Те, кто еще стоят на дистанции или вообще вовне. Они тем более, им этот вопрос актуален. Но этот вопрос в полной мере актуален тем, кто в субботу соблюдает, кто кошелок ест и так далее. То есть людям, которые считают себя в системе. Каковы наши воззрения на этот мир? Мы смотрим на этот мир как... Мы смотрим глазами еврея или глазами язычника. Смотрите, как Эрих Фромм пишет. Говорит он, какая же из этих двух непримиримо противоположных моделей нашего развития пребывает в Европе? Если мы посмотрим на самих себя, на поведение почти всех людей, на наших политических лидеров, то мы не сможем отрицать, что наше представление о добре и наши ценности совпадают с таковыми у языческого героя. Вся европейская американская история, несмотря на христианизацию, явилась историей завоеваний, покорений и стяжательства. Самые высокие ценности нашей жизни – быть сильнее других, одерживать победы, покорять других и эксплуатировать их. Эти ценности совпадают с идеалом мужественности. Только тот, кто способен бороться и побеждать, является настоящим мужчиной. Кто не применяет силу для достижения своих целей, слаб, тот не является настоящим героем. Итак, если мы живем ценностями языческого героя, то ценности языческого героя как раз к тому и сводятся. Грубо говоря, преследовать свою карьеру, добиваться своих целей, стремиться к богатству, стремиться к почету, стремиться к власти, стремиться ко всему тому, о чем сказано, что «кина тава выковод муцима тадамин гаулам». Ревность, зависть, стремление к почету, то есть к власти, и страсть, они выводят человека из этого мира. То есть они приводят человека к тому, что Бог отворачивается от него, он теряет связь с этим миром, человек. Ему в этом мире становится плохо, а счастье говорить не приходится. Человек теряет связь. Очень важно, чтобы каждый из нас понял, на каких ценностях мы стоим, на ценностях людей, которые описаны в Танахе. Ни о ком из них не сказано, что они стремились к власти. Пророк Шмуэль перед тем, как умереть, и перед тем, как поставить царя Шауля во главе еврейского народа, выстроил весь еврейский народ и говорит, скажите, кто-нибудь из вас, взял ли я хоть у кого-нибудь из вас коня, или взял я у вас осла, и взял ли я у кого-нибудь что-нибудь? И весь народ сказал нет. Такое мог позволить себе только неязыческий герой. Потому что когда президент Израиля спросили, брал ли он что-нибудь, он тоже сказал нет. Но потом выяснилось, что он был слегка неправ. Не совсем было так. Брал разным, много, за мелкие услуги в сфере бизнеса и так далее. Еврейские цари, пророки, судьи, они могли, выступив перед всеми, сказать, что я, управляя вами, то есть еврейским народом, не ставил перед собой задачи языческого героя. А если так говорить, зачем пророк Шмуэль все это сказал? А если так, если у никого не взял, если я не поставил перед собой карьеристские задачи языческого героя, то тогда вы можете мне поверить в том, что того, кого я вам сейчас найду, он подходящий, чтобы быть царем над вами. И представьте, что он говорит царю Шаулю, когда царь Шауль пожалел Агага и не убил его, он говорит «Авки катана табейнеха, рошив те Исраэль ата». «Хоть и мал ты в глазах своих», говорит он Шаулю, «тем не менее ты руководитель колен Израиля». Почему Шауль не убил Агага? Потому что народ сказал, надо пожалеть, скот пожалеть, чем будем убивать? И Шауль был такой, он, сам пророк ему говорит, твоя ошибка была, потому что смотрел на себя, как будто ты мал, как будто ты маленький. Если народ сказал, ты не мог пойти против народа. Вот это образ еврейских руководителей периода Танах. Сегодня нам очень сложно жить в настоящем. Люди умеют жить в основном в прошлом и будущем. Нам легко вспоминать о том сладком золотом времени, которое было когда-то. И тогда, когда мы действительно в актуальное время проживали все события нам совершенно не казалось сладким и золотым. И мы надеемся и планируем о каких-то будущих наших планах и задачах, которые мы себе ставим, о создании и приобретении новых виноградников, которые мы для себя видим. Почему человек не может жить сегодняшним? Потому что воспоминания о прошлом – это воспоминания о том, что он уже собрал. А планы на будущее – это планы что-то накопить. Вообще накопить не только денег, накопить каких-то воспоминаний, накопить каких-то ощущений, каких-то поездок, каких-то развлечений, накопить какой-то образ жизни. А сегодняшним днем мы жить не умеем. Почему? Потому что мы не знаем, что делать с собой. Сегодня может жить только тот, у кого есть смысл в жизни. Тот, кто не знает, как ему убить минуту сегодняшнюю, причем каждую отдельно взятую минуту своего времени, тот не знает, что ему делать. Альтернатива обладанию, альтернатива ориентации на обладание и на накопление, и на свою карьеру, это связь с Творцом. Как-то было написано по поводу Раби Акивы. Когда Раби Акива читал Криат Шма, когда римляне мучили и убивали его, наступило время чтения Криат Шма, и Раби Акива читает Криат Шма. Обращаются к нему ученики и говорят: «Рабейну, отбей, как настолько? Настолько, что даже когда тебя мучают и терзают римляне, ты хоть бы слово стона произнес?» Говорит, Раби Акива всю жизнь мечтал о том, чтобы исполнить заповедь, сказанную Шма Исраэль, чтобы возлюбить его всей своей сущности. То есть отдать жизнь за Творца. Сейчас, когда мне пришла такая возможность, я буду стонать. Это то, к чему я стремился. Отсюда мы видим, что люди прийти к счастью могут самыми-самыми разными способами. Рассказывает очень интересный закон еврейский. Если тебе предлагают нарушить хотя бы одну из заповедей Торы, то ты должен отдать все свое имущество, но не нарушить. Например, если человеку нужно исполнить какую-то заповедь Торы, и для этого ему потребуется отдать много денег. Например, купить тфилин, а государство ввело налоги на тфилин, так что тфилин стоит, я не знаю, 100 тысяч шекелей. Нужно покупать или нет? Ответ. Ты должен отдать за исполнение любой заповеди, позитивной, предписывающей, до 20% своего имущества. Больше не должен. 20%. За то, чтобы не нарушить заповедь, должен дать все. Например, государство установило власть, что если еврей там не нарушит шаббат, он должен отдать все свое имущество. Нужно отдать все свое имущество, и шаббат не нарушит. Это подскажет, как человек, который ориентирован на языческие ценности. Для него это очень сложно. Ну что ж, как можно, как вот я готов соблюдать шаббат, для меня нарушить его будет настоящей душевной трагедией, но потерять все имущество. Что ж, я должен отдать все имущество и... Я лучше нарушу шаббат, для меня это будет трагедией. Ну, я же изнасилован обстоятельством, государство такой закон ввело, у меня есть такие трудности. В чем дело? Вопрос заключается в том, какие ценности для нас являются первичными. Если для нас первичные ценности – это материальность, которая у нас есть, то, чем мы обладаем, то тогда действительно получается, что ради условных законов религии отдать те материальные ценности, которые у меня есть, это очень сложно. Я не готов на это. Но если для меня первичным является воля Творца. Ведь если бы Творец хотел, чтобы я потерял свое имущество, он мог бы это сделать так, что мне не было бы никакой возможности даже спасти. Просто ударила бы молния, все сгорело. Либо остановили бы несколько ребят с автоматами из Мерседеса, вышли и отобрали бы все, что у меня есть. И так далее. Творцам было бы много способов лишить меня моих накоплений так, чтобы у меня не было никакой способности защитить. Что же происходит теперь? Теперь Творец так говорит. В принципе, я тебе даю наказание, так что тебе положено это потерять. Но у тебя есть возможность, нарушив заповедь, это спасти. Теперь вопрос мировоззренческий. Есть несколько возможных вариантов. Один из них, что человек таки нарушит эту заповедь. Спасет свое имущество. А в результате у него будет плохо. А если бы он свое имущество отдал, то было бы хорошо. Либо другой возможный вариант, что человек таки исполнит и отдаст все свое имущество, и потом всю жизнь будет жить нищим. И будет думать: о, жалко, я отдал все. Если бы я все-таки один раз шаббат бы нарушил, и какую-то другую заповедь нарушил бы один раз, я бы сейчас жил припеваючи, как я жил раньше, и мог бы много пользы сделать, поддерживал бы ешивы, и поддерживал бы разного рода еврейских больных и бедных, и так далее, и так далее. Я все это потерял. Поднимается он на небо, там ему сказали: смотри, говорит, ты был приговорен к тому, чтобы завтра попасть под машину. У тебя была возможность, исполнив эту заповедь, отдав все свое имущество, таким образом получить некое искупление для себя и жить дальше. Человек так сделал, И в результате он остался жить. Иными словами, мы никогда не знаем о том, что касается причинно-следственных связей в духовном мире. Мы никогда не знаем, какие явления, какие события приведут нас к какому результату. Поэтому Творец сказал, что если мы смотрим на эту действительность, как на действительность духовную, то первичным является слово Творца. А все материальные следствия, которые проистекают из этого, это материальные следствия, которые уже соответствуют этой воле Творца. Не то, что Бог в принципе хочет, чтобы мы соблюдали шаббат, но если вдруг у меня будет проблема так, что у меня будут какие-то экономические потери, то, по всей видимости, Бог этого не имел в виду. Нет, Бог этого имел в виду. И он трудности твои, и награду, которую он тебе дает, ставит в прямой зависимости от того, как ты вписываешься в действительность его духовных законов. Обратите внимание на то, как еврейский народ появляется как народ. Мы все это знаем, исход из Египта, получение Торы, 40 лет в пустыне. А почему именно так? Почему евреи для того, чтобы стать евреями, должны были выйти из Египта, самого богатого государства того времени, оказаться в пустыне? Мы должны были выйти за рамки ценностей египетского языческого героя. Мы должны были выйти из Египта, оставив самую богатую цивилизацию того времени. Мы должны были пойти в землю, куда мы могли прийти только Дерехнес, через чудо. Мы должны были питаться манной в пустыне, потому что манна это хорошая пища. В ней даже нет шлака. После нее не надо идти в туалет. Манна полностью человеком поглощается. Но у манны есть одна большая проблема, один большой недостаток. Ее нельзя положить в банк, так чтобы она несла процент. Нельзя положить, торговать нельзя. Ман портится через день. И евреи для того, чтобы добиться возможности получения Торы, принятия этой Торы, изменения себя как личности, еврейский народ был вынужден пройти сквозь пустыню и отказаться от обладания. Отказаться от обладания в этом мире. Так это и написано. В частности, шаббат. Это поднятие человека над обладанием, над языческой ориентацией в этом мире. Как написано, «Васит от коль милахтеха». Ты сделал всю свою работу. Что значит сделал всю свою работу? Неужели возможно, чтобы человек к шестому дню, то есть к наступлению шаббата, сделал всю свою работу, что уже ничего делать не нужно? «Васит от коль милахтеха» по состоянию на сегодня. Дальше у тебя начинается шаббат, который принципиально выводит тебя за рамки всей той действительности, в которой ты пребываешь. Все той будничной действительности, в которой ты пребываешь. Ты сделал всю свою работу. То же самое праздник Суккот. Обратите внимание. Единственный праздник, о котором сказано, что это праздник, когда человек должен быть только рад. Только рад. Васамахта бихагех. Получить радость в своем празднике. Как это возможно? Обратите внимание, что делает человек тогда. Праздник Суккот написано. Соберешь ты урожай свой, занесешь все это в дом свой. И будешь только радоваться. Построишь суку, выйдешь из дома, будешь только радоваться. Ну и как это написано в сахнутовских книжках, что человек, который собирает урожай, он богатеет, раз в год урожай собирается обычно. Ну так в конце как раз осени человек богатеет, он амбары свои забил хлебом, продал у него деньги, у него вино, у него масло, у него зерно. Он разбогател, он доволен, и он поблагодарил Бога за тот урожай, который Бог ему дал. Такой взгляд на действительность. На самом деле, скажем, очень интересно. Ты возьмешь все это, заплешь у себя дома, выйдешь из этого дома, будешь жить в суке, и тогда ты будешь счастлив. То есть Бог тебе действительно дал материальность. Но при этом у одного плуг сломался, другой не оплатил аренду поля, третьего урожай сгнил, у четвертого засох, у пятого еще какие-то проблемы. Ни один человек, который снимает урожай, на самом деле счастлив быть не может. По определению, потому что когда человек снимает свой материальный урожай, даже половина страсти его в его руке не будет. Поэтому, когда написано «обрадуешься Богу», самая большая ошибка, которую можно из этого извлечь, это то, что человек, сняв урожай и разбогатев, сможет обрадоваться и переполниться всеми силами. Каждый из нас знает о том, что когда мы получаем немножко больше того, что нам положено, сразу же у нас возникает зубной врач, адвокат, или машину воруют, или стекло бьют, или какие-то другие события у нас возникают, или одежда рвется, или телефон падает и разбивается. Каждый раз Творец находит, каким образом лишние деньги, которые мы вырвали из этого мира, у нас забрать. И забирают это очень гладко, очень тихо, так что мы только успеваем страдать по этому поводу, и не более того. Поэтому, если бы праздник Суккот, человек должен был бы радоваться тому материальному достижению, которое у него есть, то результат был бы совершенно другой. Что же делает человек? Он все эти материальные ценности запирает в своем доме и выходит из этого дома, оставаясь в суке. Смысл которого, что это за сука, какой образ суки? Смысл суки – это связь с Богом. А именно, если мы возьмем все еврейские праздники. Праздник Песах человек должен видеть себя, как будто он вышел из Египта. После этого праздник Шавуот человек должен принять Тору. По-настоящему принять Тору, чтобы каждый Шавуот, его принятие было больше, чем в предыдущий. В Рош ха-Шана человек принимает Творца, принимает единство этого мира. В Йом-Кипур человеку прощаются грехи, он становится более чистым. И, наконец, наступает праздник Суккот, суть которого – связь с Богом. И только тогда, когда человек действительно прошел весь этот год праздников, когда праздник Песах он немножко поднялся, в смысле того, что он понял, откуда он вышел. Он вышел от обладания к бытию в этом мире. В связи с Творцом в этом мире. То тогда человек становится совершенно другой. И тогда в результате праздник Суккот человек может достичь состояния связи с Творцом. Что и символизирует сука? Что она символизирует? Как наш мир, который создан в темной пропасти, куда немножко проникает божественный свет. Так же и сука сверху. Свет практически не проникает, кроме вот этих отверстий среди ветвей, куда-таки небольшое количество света проникает. Поэтому это место, которое соответствует и символизирует место связи между человеком и Богом. Что же радует человека, что человека приводит в состояние симха, в состояние его удовлетворения? Так сказал пророк Захария во второй главе. «Рони вы симхи ба цион ки гине ниба вы шаханте бетухех неумашен». «Радуйся и будь счастлива, дочь Сиона, ибо вот я прихожу и буду пребывать среди тебя, речь Бога». Тогда, когда у человека будет связь с Творцом в этом мире, когда человек будет ясно видеть, куда ему идти в духовном смысле, тогда такой человек может достичь ощущения симхи, ощущения радости. Причем не только один человек, а Бат Сион, весь еврейский народ, весь Кнессет Израиль. Сказал царь Давид в псалмах, «Пкуде Ашем Ешарим Исмехейлев». Указания Творца, они прямые, они приводят к радости сердца. Когда человек осуществит свою связь с Богом через эти самые заповеди, то тогда это приведет радости его сердца. Что больше всего радует человека в этом мире? То, как для него становится осязаемой первая заповедь «Анухи Гошем Элукейха Ашеру Цитиха Мерас Мицраим». «Я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Когда человек устанавливает свою связь с Творцом, то эта заповедь для него становится осязаемой. Связь между ним и Творцом становится просто для него воочию видна. Он понимает, что в этом мире нет случайности. Когда он понимает, вследствие того, что в этом мире нет случайности, он непосредственно видит и понимает, что раз так, то означает, что действительно, духовные законы Творца, они составляют понятия первичные. Первичные духовные понятия. Если так, то человек выходит на совершенно другое состояние удовлетворения в своем бытие, в своем пребывании. Единственный довод, который на это можно привести, это следующий. Однажды, во время подобного рода лекции, один из людей сказал, вы знаете, все, что вы говорите, очень замечательно, красиво. Модель, которую вы предлагаете, она очень интересная и мне очень понравилась. Только есть у меня одна проблема. Какая? Он говорит, мне и так хорошо. Мне так хорошо. Я живу без всего этого. Мне так хорошо. Что вы на это не можете сказать? Я вам сказал, могу сказать на это, что если тебе и так хорошо, то, по всей видимости, тебе сложно продвинуться дальше. Потому что когда человеку хорошо, то ему не надо двигаться дальше. Что он сказал тем самым? Он так сказал, что у меня есть гармония и без того, чтобы мое сознание осуществило связь с духовным. Мне, грубо говоря, хорошо и без Бога. Мне хорошо и без духовности, которая находится в этом мире. Мне не нужно открыть единство Творца в этом мире. Мне не нужно видеть, как сказал пророк, что «Ваё могу и яши на хадуш мою хашу». В тот день, когда придет Машиах, будет имя Творца одно, он будет один имя Творца. Но мне все это нужно, мне так хорошо. То есть то, чем я живу, вот то, что я сытый, занятый и здоровый, и приношу пользу своему обществу, меня это, в принципе, устраивает. Что это можно сказать? Что, по всей видимости, та часть его человеческого «я», с которой его сознание обладает способностью установления контакта, оно действительно очень такое вот, ну, не очень высокое. То есть высокие пики вот этого вот духовного света для него пока еще закрыты. Но если такой человек будет двигаться вперед, если он увидит то счастье и ту гармонию, которую на самом деле он может приобрести, в случае, если он будет пытаться устанавливать связь со своими более возвышенными человеческими духовными аспектами, то тогда он сам поймет, что то счастье, которым он обладает сегодня, оно счастье очень низкого порядка. И он может раскрыть перед собой аспекты счастья намного-намного более высокие. Царь Шломо в книге Мишлей сказал слова, которыми я хотел бы закончить эту лекцию. «Им тиракешна кекесов, укемат муним тихапесна, астави миразашем ведаату луким тимца». Если ты будешь искать как кесов, как деньги, и как клад будешь разыскивать ее, то есть то, тогда ты поймешь страх перед Богом и знание Бога сможешь найти. Для того, чтобы человек действительно смог раскрыть свою связь между собой и Творцом и раскрыть перед собой Тору, то ему нужно искать ее так, как люди обычно ищут клады и как люди обычно ищут серебро и золото. Тогда человек сможет найти и понять, и увидеть этот мир совершенно иначе, и прийти к счастью тогда, когда сердце его станет прямым. Кулы Ешрейлев Симхай, для тех, у кого прямое сердце, кто смог с посредством своей работы над своими человеческими качествами, изучение той книги, которая является учением о духовности в этой мире, Даркея, Даркей Ноам, пути ее, пути гармонии и все направления ее, Шалом, тот человек, который проведет над собой работу, он сможет увидеть единство Творца, и в этом мире станет ему принципиально иначе. «Ин тиракешна кекесов, укамит муним тихапесна, астави мират ашем ведаати луким тимца». Если будешь искать как серебро и как клад, тогда поймешь страх перед Богом, и тогда поймешь знание и величие этого Бога, ты сможешь найти, так сказал царь Шломо. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы.